Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, с 20 по 26 февраля в парке «Сокольники» в павильоне 11.1 будет проходить православная выставка-ярмарка «Масленица». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро будет ходить бесплатные маршрутки. Так уж получилось, что одна выставка перетекает в другую. Радио «Радонеж» в рамках этой выставки традиционно предлагает вам широкий выбор аудио- и видеопродукции. Радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Чай «Радонеж» – это хороший черный чай, совместный проект православной радиостанции «Радонеж» и Сергиево-Посадской чай-развесочной фабрики. Вся прибыль от торговли идет на содержание нашей радиостанции. Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим приходам юго-востока Украины. Кто желает помочь, милости просим. Требуются продукты длительного хранения, консервы, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы. Также нужны перевязочные материалы, бинты, вата, марля. Очень нужны памперсы, как детские, так и взрослые. Предметы гигиены, мыло, стиральный порошок, зубная паста. Ждем вас с 20 по 26 февраля в парке «Сокольники», павильон 11.1. Это рядом с павильоном номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ищите номер 23 зеленого цвета. Это и будет секция «Радио Радонеж». Сейчас деление на выставке ярмарки будет проходить не только по номерам, но и по цвету. Номер 23 зеленого цвета, секция радиостанции «Радонеж». Телефон организаторов 8 499 189 1606. 8 499 189 1606. И еще один телефон оргкомитета 8 499 189 1995. 8 499 189 1995. Спаси Христос.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Всех дорогих наших слушателей поздравляем с наступлением недели о страшном суде. Прощенным воскресеньем.
Батюшка, к Кому сказал Христос эти замечательные слова? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Только ли учеником, ученикам или всему народу?
Ну, а в лице учеников он сказал и всем тем людям, которые и хотят стать учениками. Дело в том, что пока человек не стал учеником, ему еще проповедовать-то нечего.
А как понять, что стал? Проповедовать хочется многим.
Ну, надо, как один сказал старец, надо делать не то, что хочется, а то, что Бог велит. Поэтому, когда, как старец Соломон говорил, кому не дано учить, а он учит, тот оскорбляет величие Божие.
Батюшка, а как понять, насколько человек действительно достиг состояния, когда он уже может поделиться какими-то духовными своими соображениями, мыслями или опытом?
Духовных соображений их не существует. Тут соображать нечего. Нужно просто усвоить Писание. Потому что проповедь наша от Слова Божия. Вот если человек усвоил делом и жизнью, тогда, конечно, он может.
Но опять же, это кто-то должен засвидетельствовать, не сам же человек.
Ну, опять, формально да. Вот считается формальный признак – это получение специального образования. Но ведь совершенно очевидно, что совсем не каждый человек, имеющий диплом, ну, вообще обязательно что-нибудь соображает. Это бывает и в технических дисциплинах, и в фундаментальной науке, и так далее. Это вообще такой вопрос-то непростой. Во всем есть формальная сторона. Но для Богу-то не нужны формальные христиане. Формальное христианство – это не что иное, как фарисейство в его, так сказать, православном изводе. Это не менее отвратительная вещь, чем в иудейском или еще в каком-либо.
Но Богу же угодно, чтобы каждый его ученик, он привлекал к Богу других людей.
Ну, конечно, Бог, он уже вообще все делает руками, и умом, и сердцем людей. Богу угодно, чтобы спасение к людям перешло через людей.
И вот человек горит желанием привлечь.
Горения недостаточно. Это, конечно, важная вещь. Без этого горения все, ну, как бы равнодушные, ну, какой-то холодный огонь, то он не зажжет ничего.
А что должно быть приложено, ну, кроме горения и образования?
Ну да, он из человека должен образоваться ученик Христов.
То есть сам человек должен стать учеником во всем?
Да, да. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, почему вот на литургии, когда говорится... еже за многие изливаемое, пить от нее все, все, а почему не говорится за многие, а не за всех?
Ну, потому что это действительно не за всех. А имеется в виду только христиане.
То есть кровь Христа пролилась не за всех людей, живущих на земле?
Нет.
Но Бог каждому желает спасения.
Это да, безусловно. И всем прийти в познание истины, который есть Христос. Даже тем гадаринским жителям, которые попросили его отойти от их пределов, он желал спасения, естественно.
То есть, если человек не желает признавать Христа за своего Спасителя, то, значит, за этого человека кровь Христа не пролилась.
А как? То есть, есть потенциальная возможность, но... Как? Мы же очищаемся кровью Христовой. А если для человека это как бы... Ну, в его понимании нет в этом что-то значительного.
То есть это отношение самого человека к Христу, к его жертве, оно делает человека...
Ну, да, к Евангелию, к его словам, к его жизни. Ну, представь себе. Творец Вселенной и человека, как вершину этого творения. Пришел Христос и вочеловечился. И вот он стал человеком для того, чтобы человека привести к спасению. Через слово. Это во-первых. А потом через принесение жертвы самого себя. А человеку до этого нет никакого дела. У него свои задачи. Надо английский учить. Еще там какие-то задачи.
То есть человек выбрал, что... Ну, мирской
каждый
путь...
человек сам выбирает... Как ему жить, как воспитывать своих детей, чему их учить, кто его учитель? Главный учитель русского народа кто? Знаешь?
Кто?
Телевизор.
Ну, это не только русского.
Ну, про остальных-то я не знаю. Очень, очень возможно. Я могу это подозревать.
Но самый авторитетный, это точно.
Вот, а так что, что? И что там говорят, вот он, человек с удовольствием слушает. А то, что говорит ему Христос через Евангелие, человек не слышит его, это...
И получается, что для этих людей вот, кровь изливаемая для спасения, она никоим образом не спасает.
Не действует, конечно. Автоматически она не может.
А как хотелось бы, чтобы вот так вот раз...
Ну, это невозможно, потому что в спасении участвуют две воли. Воля Божия и воля человеческая. Без воли человеческой, ну как спасение, силком, что ли?
Да насильно мил не будешь, это ж ясно.
Ну вот. А тут речь идет о том, чтобы... Бог для человека был мил, люб его сердцу.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, вас беспокоит раба Божия Елена. Я новоначальная. И поскольку знаю недостаточно мало, я прислушиваюсь к тому, что говорят люди воцерковленные. И вот в частности говорят о явлении монаха Ферапонта в Оптиной пустыне, который сказал, что нужно молиться Богородице в 10 часов вечера обязательно. И те, кто будут молиться в это время, будут спасены и будут находиться под особым покровительством Богородицы. Мне такие разговоры вводят в большое смущение, потому что это отдает каким-то язычеством. И складывается впечатление, что Богородица в другое время не слышит нас. Вот мне бы хотелось слышать ваш комментарий.
Ну, понимаете, так сказать, всякие бывают и явления, и видения, всякие бывают люди. Вот, а потом само ну вот время, оно как бы по-другому. Вот в среднем там в Европе там на 2 часа меньше. У нас в Калифорнии так вообще там все. Не знаю сколько, 8 часов разница. Так что, понимаете, впечатление складывается. От таких вещей, как время, вообще ничего не зависит.
Но нередко люди договариваются о совместной молитве, чтобы действительно в одно время в разных местах.
Это я слышал про такое.
Вот. И тогда действительно это время имеет смысл с тем, чтобы все встали вот одновременно, о чем-то попросить.
Ну, это приятно ощущать, что вот люди все собрались, но еще приятнее, когда они все собираются в одном храме.
Ну, когда один в Москве, другой в Калифорнии.
Сложно. Да, тут вообще все так загадочно.
Отец Дмитрий, нужен ли наставник в молитве для мирянина? Насколько это обязательно?
Если человек молится как дитя, просто, прямо, то никакого наставника тут не требуется.
А если не как дитя?
Ну, если он как-то старается, ну, как-то по древней монашеской практике входить в безмолвие, то тогда, конечно, необходим учитель. Чтобы не повредиться душой, умом.
Как преодолеть леность к молитве, сохранить концентрацию внимания, живость общения с Богом?
Я не совсем уверен в таком термине, как концентрация внимания. Ну, внимание должно быть. Но что такое концентрация? Это как бы... Ну, для меня это не очень, так сказать, понятно. Какой-то латинский термин.
Ну, вы, наверное, уже устали от того, что люди говорят, рассеиваюсь на молитве.
Нет, не устал, я сам рассеиваюсь. И однажды я исповедовал одного старца. Настоящего. Он тоже об этом говорил. Так что это наше обычное человеческое свойство. Когда человек говорит о том, что он рассеивается на молитве, значит, он новоначальный. Потому что не рассеиваются только одни ангелы. Перед нами человек, даже весьма достойный, то он по слабости ума не может не рассеиваться.
Как узнать, угодна ли моя молитва Богу или не очень?
Если молитва исполняется, то, значит, была угодна. Если не исполняется, значит, не очень.
То есть по результату?
Только. Исключительно по результату.
А когда может количество перерасти в качество
молитвы? Никогда. Никак не связано.
То есть многословие в молитве, оно не станет каким-то таким...
В многословии не будете услышаны. Это не может быть отменено.
Но при этом достаточно такие длинные правила у монашествующих, да и миряне нередко берут на себя такое.
Но правило – это правило, а молитва – это молитва. Правило – это ноты, а музыка – это не ноты.
Хотя состоит из отдельных звуков.
Ну да, музыка – это музыка. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, вот У меня к вам вопрос такой. У меня сын, во-первых, очень приятно, я вас так люблю. Вот слышала недавно, вас услышала у Соловьева, очень понравилось, как вы там прям все объясняете. У меня к вам такой вопрос, вот насущный. У меня сын старший, наркоман и пьяница, алкоголик. И я все время его ругаю постоянно, что вот он пьет, пьяница, алкаш все пропил, машину пропил, ребенка, ну, в общем, все время. А он мне в ответ отвечает, не суди, не судимо будешь. Ну, вот права ли я, что я ругаю его постоянно все время, вот, ну, как бы оскорбляю, унижаю. Я сама знаю, что я вот это делаю, но я не могу, у меня сил уже нет вообще никаких. Или, может быть, мне не надо этого делать, вот, замолчать вообще как-то, не обращать на него внимания.
А что тут от меня-то зависит?
Я хотела вас спросить, правильно я делаю, что я
так,
его...
Так, понимаете, моя хорошая, а вы сами знаете, что правильно, что нет. Поэтому вопрос как бы не имеет смысла. Вы знаете это лучше меня.
Если священника лишили сана с последующим отлучением от церкви, признаются ли церковью все совершенные до этого им таинства?
До отлучения признаются, а после нет ни одного.
То есть даже если он был недостоен, но не отлучен и не лишен сана,
угу,
то все равно все таинства совершены,
да,
им.
Да.
Нас, христиан, батюшки в своих проповедях постоянно призывают посещать богослужение на каждой воскресной литургии. Из-за ряда причин или по женской немощи бываю не готова к причастию каждое воскресенье. Мне не совсем понятно, зачем приходить на каждую воскресную литургию, если не готов или не можешь причащаться? Ведь каждое участие в литургии предполагает участие и в таинстве причастия.
Это да. Но можно прийти на первую и вторую части литургии. Послушать Евангелие. Это можно и в немощи. Поэтому польза от этого будет. От того, что услышим Евангелие, если священник читает проповедь после Евангелия, так вообще даже и некое изъяснение человек получит.
Ну, вообще, конечно...
А так, женщина в своей немощи, она имеет право не приходить. Это считается... уважительная причина.
Но если есть выбор, прийти или не прийти, и возможность есть прийти, но, скажем, не причащаться.
Это по совести. Каждому человеку для таких вопросов дана совесть. А инструкция не дана. Для того, чтобы свою жизнь оживлял не инструкцией, а совестью. К Евангелию прилагается совесть. И она вот такие оттенки нашей жизни регулирует. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот в одной из ваших статей вы там перечисляете грехи, и один из последних написано «многопопечительность». Это что за грех?
Ну, такая вот хлопотливость, в которой тонет наше благочестие. Многозаботливость.
Батюшка, СМС пришло к нам.
Да?
Смерть царствовала от Адама до Христа. Объясните смысл этих слов.
Все души сходили в ад. А теперь... для христиан имеется возможность перейти от смерти прямо в жизнь. То есть смерти нет.
Христос разрушил ад, снесшел.
Да. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
На Пасху каждый год читаем.
Ну да.
Может ли Матерная брань осквернит человека, находящегося рядом с матерящимся. И что делать, когда при тебе сквернословит?
Ну, все очень просто. Нужно размышлять заранее. Мы находимся внутри облака всякой такой брани. Даже по телению она обозначается пиканием таким. То есть никуда от этого не денешься. Нужно заранее себе выработать какие-то, ну, обычные правила, как этого избегать, чтобы нас это не задевало, нашу душу.
Но если человек остановиться не желает в своем сквернословии...
Ну, мы всегда же можем уйти.
Да, лучше просто...
Если мы не в лагерном бараке, то можем. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка. Хотела узнать, а были ли случаи, когда Пасхи совпадали, католическое и вот наше православное? Как мы их отмечали?
Так же абсолютно.
И еще один второй вопрос, можно?
Нет, нельзя, пока я не отвечу на первый. А то вы перебиваете, не даете слово сказать. А я же не только с вами разговариваю, нас слушает много народа. Так что это получается, такое совпадение, довольно регулярно. Я на своей жизни много раз помню такое совпадение. Как мы отвечаем? Да какая нам разница? Как отмечают протестанты, как католики? Мы твердо придерживаемся юлианского календаря. Хотя и некоторые православные церкви придерживаются вот именно григорианского календаря, именно вот не смешанный такой стиль, как Пасху празднуют, ну, как в Элладской церкви, по юлианскому, а все остальное по григорианскому. А вот в Финляндии, например, там все по григорианскому. Вот. Ну и что? Как вот им нравится, пусть так они делают. Это не, вообще ни на что не влияет. А у нас своя традиция. А какой еще вопрос?
А еще вопрос по поводу сретенских свечей хотелось узнать, чем они отличаются. Вот некоторые раз на выставке продается сретенская свеча.
Я не знаю. Но я не в курсе дела. Мое образование убогое так широко не простирается. Я в этом году услышал такое название сретенская свеча, но вот до пенсии дожив раньше ничего не слышал про это.
Отец Дмитрий, прошу вашей помощи. Умерла бабушка, мачеха мужа. Знаем, что крещённая иногда ходила в церковь, имела дома иконы, Библию, молитвослов, иногда молилась. Не скажешь, что неверующая. Перед смертью около полугода мы неоднократно предлагали ей пригласить священника, чтобы исповедоваться, причаститься. Но она отказалась наотрез. Мне нечего ему сказать. Все же ее похоронили по православному обычаю. И смущает, что мы как бы совершили некое насилие над ее душой. Правильно ли мы поступили?
А никакого насилия нет. Почему? Мы имеем право молиться за кого нам угодно.
Но вот человек засвидетельствовал, что ему не нужно это.
Да не нужно, он просто не понимает. А когда душа покинет наше бедное тело, то сразу всем становится нужно. Причем очень. Поэтому молитва перед гробом мачехи мужа, она очень уместна.
Даже если человек к этому совершенно не был расположен при жизни.
Ну, мало ли там какие фобии у людей бывают. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Я слушаю Радонеж, наверное, более 20 лет, в том числе и когда вы вели, ведете, слава богу, вот эфиры прямые. Ни разу не слышал на Радонеже объяснение или толкование, насколько правдоподобна, значит, история евангельская с всемирным потопом. и главное, со строительством ковчега. Вот то, что потоп был, я еще в 60-х годах читал брошюрку о том, что ученые доказали, что это все в истории Земли было примерно 11 тысяч лет назад. Но вопрос вот в чем. Значит, вы, наверное, уже десятки, сотни раз проезжаете мимо здания, которое называется «Гидропроект». Вот если коллективу такого учреждения задать задание, ну, сконструируйте, пожалуйста, судно, в котором поместится каждой твари по паре, значит, помещение для корма, для пресной воды, ну и так далее. И потом, значит, на какой-нибудь верфи будут, наверное, лет 10 строить такое судно, огромный коллектив. А у Ноя, наверное, топорик был, ну, может, пила, и все. И он раз-два построил, и на много месяцев, ведь известно же, что вода ушла не сразу после потопа. Много месяцев она уходила, и, значит, нужно было всех этих животных там кормить, ухаживать за ними. Ну, разве мог он со своей семьей, Ной, все вот это осуществлять? Вот насколько это можно вот так, ну, понять, поверить в это?
Так это же дело ваше. Для меня никаких тут усилий нет и никогда не было. Есть замечательный ответ, по-моему, Филарета Московского, когда его спрашивали, как кит мог проглотить иону. Но известно, что у кита очень маленькое горлышко, куда только планктон может попасть. А иона все-таки человек. Вот. Ну, он на это ответил. Если бы в Писании было написано, что иона проглотил кита, в это надо верить беспрекословно. Вот мне вот это очень нравится. Мне абсолютно неинтересно, какой толщины были гвозди, сколько топориков было у Ноя, работали на него 800 человек и так далее, и так далее. Это совершенно, может быть, не указано. Ну, то есть, ну, вообще не важно, может, не может. Ну, и в ковчег он как лежал на горе Арарат, так он и лежит. Еще в 30 каком-то году, 32-м, что ли, не помню, русский летчик, забыл его фамилию, даже видел его, пролетая над Араратом. Об этом было сообщение в журналах. Может, даже в журнале «Огонек». И туда экспедиции много были. Говорят, я был в Британском музее, но там что-то не нашел. Говорит, кусочек Ноева ковчега вырубила одна экспедиция. Вот поэтому это уж как хотите.
Как-то Господь сказал, блаженны не видевшие, но веровавшие. Потому что все объяснить, все показать, все человеку рассказать.
Нет, но надо тоже понимать, что Библия – это не сообщение ТАСС. Библия – определенный образный язык. Потом все это записано спустя много-много-много-много веков после того, как это произошло. Сначала существовало устное предание. Поэтому какие-то детали могли быть оставлены как ненужные. Передавали как бы самую суть события. А самая суть события – то, что все смеялись, а он строил. Все утонули, а он спас. Каждой твари по паре, а может, одну пару забыл. Это что-то меняет? Вообще ничего. А то, что потоп был, да это, собственно, и наша палеонтология об этом свидетельствует, и геология. И, кстати, эпосы древних народов тоже об этом говорит, о потопе. Так что это вот, ну, и есть, человек хочет как бы алгеброй проверить гармонию. Ничего не выйдет.
Иногда тяжело принимать помощь, чувствую себя должником. Что это, проявление гордости?
А как же? А чего же еще?
Как правильно принимать помощь, которую предлагают?
Ну как, кланяться в ножки, благодарить, целовать ручку. Как? А потом уже, когда все это исполнено, еще молиться за благодетеля. Я вот за каждой литургией молюсь за благодетелей нашего храма.
Батюшка, бывают ситуации, когда моему 6-летнему ребенку взрослые, чужие взрослые, делают замечания, причем замечания в грубой форме. Я всегда теряюсь, что я должна сделать в этот момент. Ведь бесполезно что-то объяснять взрослому человеку.
Ну, во-первых, не всегда. Вот, а во-вторых, нужно с ребенком заниматься. Что он делает такого, что вызывает у взрослых такую реакцию? Может быть, он не умеет себя вести? Вот наблюдаем очень часто такую картину. Некая мамаша приходит в храм с ребенком, орущим, приходит и встает под купол. И уже этот крик, он невозможен. Ни хор слышать, ни Евангелие, если оно читается, ни проповедь, если оно говорится. Вообще. Ну, стоит, еще трясет его, он от этого еще больше орет. Что происходит? Ну, видно, что мамаша хоть и родила, но как воспитывать свое дитя? И как вообще? Как вести себя в храме? Ничего это не знает, не понимает. А всякое воспитание, оно носит упреждающий характер. И если ребенок, ну, как-то вышел из берегов, ну, надо быстренько-быстренько его вывести из храма и отвести его на такое расстояние, которое никому не мешает.
В некоторых храмах священник поощряет, чтобы ребенка не трогали. Ну да, он кричит, он там, может быть, плачет, но ничего, потерпите.
Нет, ну можно потерпеть, а можно вообще каждую службу просто срывать. И непонятно зачем. Что от этого ребенок лучше будет воспитан? Да нет. Наоборот, у него должен будет вырваться такой рефлекс. Как только он заорет, его отсюда уводят. А дома, когда вот собирается в храм, ему говорят, что мы сейчас идем в храм. Все там люди ведут себя тихо. Громко разговаривать нельзя, кричать тем более. Если ты начнешь кричать, я тебя сразу оттуда уберу. Ты лишишься причастия. Все наши труды напрасны. На следующий раз то же самое. И даже если он еще плохо говорит, он запомнит. Можно даже такую считалочку придумать. Например, в храме нам кричать нельзя. И он сначала, путая буквы, слоги, но он будет усвоять это. И запомнить на всю жизнь. И будет своих детей учить. В храме нам кричать нельзя. Все.
Здесь вопрос к этой мамочке.
К мамочке, конечно. В грубой форме. Надо же... Да, люди бывают разного степени воспитания. Но почему они делают? Замечай, о чем? Нужно всегда послушать. Нужно не их лечить и учить, а нужно то, что в твоей компетенции, твой ребенок.
Ну, родители зачастую вообще не видят в своих детях никаких недостатков.
Да. Я даже встречал такое явление, когда вот ребеночка у мамы даун, а она этого не видит. Совершенно не видит. Или там месяц от месяца ребенок не растет ни на сантиметр, не обращает внимания. И некоторые мамы, они не знают, что детям нужна разнообразная пища. Вообще у них этого нет в голове. Или некоторые бабушки все время стремятся давать детям конфеты.
Ну, это проявление доброты.
Ну, говорят, цианистый калий сладкий. Не знаю, врут или нет.
Скажите.
Еще говорят, услужливый дурак хуже врага.
Ну, это по результатам нередко видно.
Даже звери от того, что попадя дает через клетку, так называемые посетители, то они умирают.
Скажите, пожалуйста, что делать молодой девушке, если ей не нравится ее внешность? Мириться или можно ее поправить?
Внешность – это вещь такая обоюдоострая. Лучше приобретать красоту душевную. Потому что если юноша выбирает девушку за красоту и ее мясо, то эти чувства очень неглубокие. А если он выбирает за красоту и души, то это гораздо глубже, серьезней, надежней. Поэтому заботиться девушке каждой нужно не прической, не плетением волос, как апостол Петр говорит, не какими-то нарядами. Это вполне уместно там на свадьбе или там куда-то человек в театр идет, там все прихорашивают. Ну, так просто такой обычай. Вот. А самое главное же нет. Русский народ говорит, с лица воду не пить.
Уж очень быстро вся эта красота куда-то уходит.
Ну, она, может, и не уходит. Есть люди, ну, до 90 лет сохраняют удивительную красоту.
Да, это если она еще питается изнутри красотой души.
Ну, да, если внутри Баба-Яга, то это тоже отражает. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Вы упомянули монашеское безмолвие. Могли бы так немножко вопрос осветить? Что это такое монашеское безмолвие?
А в книжках написано. И в интернете. Почитайте. Я не хочу пустословить на эти темы.
Внучка при первой исповеди плакала и теперь боится этого состояния. Как ей помочь, девочке 9 лет?
Ты ничего, всему свое время, куда спешить?
То есть настаивать на то, что иди исповедуйся?
Зачем? Наоборот, постой здесь, я пойду поисповедуюсь. Вот ты не обращал внимания, у нас есть одна семья, ну, у нее... у этой семьи, и свои дети там, и приемные. Когда мать приходит на исповедь, они все рядом встают на коленки и, так сказать, они считают, что это все должны.
Ну, да, раз мама так.
Да, раз мама так, и все. И потихонечку, видишь, вот ничего страшного. Постоит, посмотрит, другие детки будут подходить. Все в голове. А так давить как-то зачем? Совершенно... Это такая граница, там, 7 лет, она условна. Кому-то и в 9 лет рано. А некоторые в 6.
В 5, да.
И в 5, да, очень даже серьезно, так сказать, исповедуется. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Василий, Москва. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот меня интересует вопрос, когда творится землепоклонное на литургии. И вот книги я читаю. В одни будничные творить земные поклоны на литургии. В конце, один из пунктов, в конце молитвы достойно есть или за достойника. Скажите, пожалуйста, что это такое за достойник? Спасибо.
За достойником называется песнопение, которое поется вместо достойной есть. Вот это в завершении евхаристического канона. Это за достойник поется на праздник.
Перед причастием нужно читать каноны, но читая их, далеко не все понимаю. Стоит ли в этом случае их читать?
Ну, не все, это же не значит ничего. Если человек не все понимает в той музыке, которую он слышит, значит ли это, что ему не надо ходить в концерты? Наоборот, может быть, даже ходить чаще, тогда будешь больше поминать и запоминать.
Может быть, читая с молитвой «Господи, дай мне разуметь».
Ну, тогда вообще все будет хорошо. А потом же есть словари. Это вообще для кого? Пишут их, издают.
Ну, вообще изучать со словарем, а может быть, еще с толкованием, это не всем доступно.
Ну, не знаю. По-моему, ничего такого сверхъестественного нет.
Не могу смириться, что мой муж был женат, и у него есть ребенок от первого брака. Свекровь постоянно при общении упоминает бывшую семью мужа, и меня при этом в душе все вскипает. Как научиться относиться к этому спокойно?
Ну, надо просить у Господа, чтобы он от этого нас избавил. Иначе семья может быть разрушена.
То есть это только вмешательство Божие.
А как же? А все так. На самом деле на любой вопрос есть только один ответ. Молись.
А люди ищут какого-то особого аргумента.
А молиться неохота.
Ну, люди об этом не говорят, что неохота.
Ну,
обычно молюсь, но не как-то...
Ну, молюсь.
Не помогает.
Ну да, потому что молитва, к ней отношение такое магическое. Вот я сейчас это прочитаю, и это будет молитва.
Вот даже такой вопрос, батюшка. Как избавиться от гордости, помимо молитвы к Богу? Что еще можно сделать?
Голову оторвать.
А и все, тогда гордость закончится.
Да, сразу.
Как найти Христа? Я с детства крещенная, к вере обратилась только сейчас. Молюсь, стараюсь посещать церковь, изучаю Священное Писание, Священное Предание, читаю труды святых отцов. Но я понимаю, что до истинного христианства мне еще очень далеко.
Найти Христа очень просто. Надо слушать, что Он сам об этом говорит. Например, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Или говорит: я болен был, и вы посетили меня. Я странником был, вы приняли меня. Я в темнице был, и вы пришли ко мне. Придя к человеку, который в темнице, ты посетил Христа.
И делай так всю свою жизнь.
Ну, разумеется. Если жизнь посвящена Христу, и человек хочет найти Христа. Так что его искать-то? Вот он. сидит рядом на постели больного, на шконке заключенного. Вот он, Христос-то. Вот Христос с плачущим ребенком.
А родственники говорят, что я на Боге помешалась.
Ну, замечательно. Я тоже. Но ни один из родственников не смеет это мне сказать.
Когда я впервые осознанно пришел в церковь, я по незнанию неправильно себя повел, в связи с чем священник начал на меня кричать, во время проповеди публично унижал перед всем приходом. Как теперь относиться к этому случаю, к этому священнику?
Ну как, с благодарностью. Всякий, кто был унижен, он возвысится. Это замечательно. Бесплатно человек получил золотой алтын.
Вот впервые пришел и сразу получил.
И сразу получил.
Урок
такой. Да. Выписали по сусалам.
Если еще
человек... Благо мне, говорит Писание, яко смирил мя еси. Так что это благо.
Это если человек смирился.
А тут куда деться? Смирил уже все.
Ну, в драку-то не полезешь.
Ну, собственно, зачем? Тут хошь, не хошь. Все за тебя сделано. Так что человек получил благо.
Отец Дмитрий, вы выступаете противником абортов. Но реально победить это зло в России можно лишь тогда, когда вся Церковь Христова будет регулярно молиться об этом. Если бы во всех храмах и монастырях Церкви регулярно проводились бы специальные молебны об избавлении России от греха детоубийства, то я уверен, результат был бы. Вопрос, почему у нас такие молебны не служатся?
А я почему знаю?
Ну, видно, считают, что вы должны организовать такое.
Я должен кругом. Просто кругом. Хотя кредитов не брал.
Ну, это в порядке вещей.
Что в порядке? Я кругом должен. Я должен организовывать, я должен это.
Ну, а человеку уже хочется получить готовый продукт.
Ну, я тоже уважаю такое желание.
Ну, как-то вот предложение о том, что дай-ка я организую, не поступает, нет?
Да в голову не приходит. Только человек лежит или сидит и говорит, а вот почему?
Ну, мысль-то есть
какая-то. Да ответ-то простой. Потому что.
Помогите, батюшка, советом. Как обрести крепкое упование на Бога и не трусить, не бояться болезней и не скорбей, которые нас окружают? Как твердо верить, что все это послано Богом?
Ну, нет ничего проще. Нужно всю надежду возложить на Бога. И тогда не будешь не бояться. С Богом, как мне однажды один старец сказал, ничего не страшно. А он 17 лет отсидел. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы месяц назад обещали рассказать, у вас была проблема с девушкой на исповеди маленькой. И заволновала эта проблема, и главное, интересно, как вот вести так с ребенком себя.
А я вам забыл, о чем речь.
А вы обещали рассказать через месяц. Вот месяц прошел.
И я забыл, о чем речь.
Батюшка, я напомню, вы не допустили до причастия ребенка.
А, все, человек покаялся, сейчас причащается.
Такой вы даже назвали уникальным случаем.
Ну да.
Ну, то есть, как-то вы изымело, да, как-то ваша беседа действия, да?
не беседа, а то, что не дал ей причащаться. И уже на следующий раз прям бегом бежал на исповедь.
С детства имею недостаток. Испытываю какое-то внутреннее пренебрежение к некоторым людям. Если у кого есть какое несовершенство в словах, делах, внешности. При этом сама сплошное недоразумение. Что делать, как справиться с этим недостатком?
Какие странные вопросы.
Ну вот волнует людей.
А что тут волноваться? Христос пришел, чтобы всех спасти.
А у нее неприязнь к людям.
Так а кто? Спаситель же есть, который может нас спасти от неприязни. Я-то не могу спасти, а Христос может.
Ну вот опять возвращаемся к тому вопросу, как избавиться от гордости, кроме молитвы. Как избавиться от неприязни.
Да, ну, то же самое. На любой вопрос, вот, который здесь, наверное, раньше 25 лет задают, один ответ – молись. Можем даже эксперимент сделать, следующую передачу так и составить. Чего бы ни спросил, говорит, молись. И дальше ту-ту-ту, и следующий звонок.
Но всегда на этот ответ есть такое возражение. Я молюсь.
Так нет, а уже другой звонит человек. Все.
Так пишут, молюсь, молюсь, прошу, много лет прошу.
Как ну бы... как, 38?
Не, поменьше.
А.
Не все. Не все так давно молятся.
Да. Ну вот, всего доброго, дорогие братья и сестры. Давайте молиться, тем более наступает время Великого Поста.
Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, с 20 по 26 февраля в парке Сокольники в павильоне 11.1 будет проходить православная выставка-ярмарка «Масленица». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро будет ходить бесплатные маршрутки. Так уж получилось, что одна выставка перетекает в другую. Радио «Радонеж» в рамках этой выставки традиционно предлагает вам широкий выбор аудио- и видеопродукции, радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве, чай «Радонеж». Это хороший черный чай, совместный проект православной радиостанции «Радонеж» и Сергиево-Посадской чай-развесочной фабрики. Вся прибыль от торговли идет на содержание нашей радиостанции. Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим приходам юго-востока Украины. Кто желает помочь, милости просим. Требуются продукты длительного хранения, консервы, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы. Также нужны перевязочные материалы, бинты, вата, марля. Очень нужны памперсы, как детские, так и взрослые. Предметы гигиены, мыло, стиральный порошок, зубная паста. Ждем вас с 20 по 26 февраля в парке Сокольники, павильон 11.1. Это рядом с павильоном номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ищите номер 23 зеленого цвета. Это и будет секция «Радио Радонеж». Сейчас деление на выставке ярмарки будет проходить не только по номерам, но и по цвету. Номер 23 зеленого цвета, секция радиостанции «Радонеж». Телефон организаторов 8 499 189 1606. 8 499 189 1606. И еще один телефон оргкомитета 8 499 189 1995. 8 499 189 1995. Спаси Христос!